В эту минуту Спартак и Акномао, с трепещущим сердцем, смертельно бледные, стараясь пройти как можно незаметнее, вступили в ворота. Один из караульных закричал им вслед: «Вот и почетная свита Пархи!» «Ох, клянусь всесильным Юпитером, эти два шельмовские гладиатора с их посинелыми тощими рожами кажутся выходцами с того света!»
«Чтоб вас разорвали поскорее дикие звери, проклятая падаль!» — воскликнул легионер, которому не везло в игре, встряхивая чашечку, чтобы попытать счастье.
Спартак и Акномао шли тише воды ниже травы и уже миновали первую аркаду ворот. Между выемками этой аркады наверху была подвешена на цепях железная спускная решетка. Гладиаторы прошли также пролет, где была лестница, которая вела на площадку городской стены и в помещение для легионеров, составлявших караул. Они уже собирались выйти из второй аркады, в которой открывались настоящие ворота, как вдруг из города им навстречу показался центурион в сопровождении 13 легионеров в полном вооружении, в шлемах, латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, ехавший впереди, вооруженный также с головы до ног, словно шел на битву, держал в руке жезл, показывавший его звание, и, въехав под своды ворот, закричал голосом, которым отдают военные приказания: «К оружию!» Караульные легионеры торопливо повскакали на ноги, заслышав этот голос и приказ. Тут можно было заметить беспорядок и смятение в карауле. Впрочем, почти все с удивительной быстротой выстроились в боевом порядке. Между тем Спартак и Акномао, остановившись по знаку центуриона, с отчаянием в сердце отступили назад на несколько шагов, обменявшись между собою быстрым взглядом. В то же время Рудиарий удержал правую руку германца, который уже схватился ею за меч.
«Так-то вы караулите, лентяи!»
— сурово обратился центурион к страже посреди глубокого молчания, наступившего теперь в проходе.
«Так-то вы сторожите городские ворота, лежебоки!»
С этими словами он ударил своим жезлом одного из двух легионеров, спавших на лавках, который замешкался, когда другие вставали и строились в линию.
«А ты?» —
прибавил центурион, обращаясь к декану, который в смущении вышел из линии и стоял по левую сторону солдат на своем обычном посту.
«А ты, Ливий, совсем не исполняешь ни свои обязанности, ни дисциплины. Я лишаю тебя начальства над этим караулом. Ты будешь подчиняться Луцию Мединию, декану нового отряда, который я сам привел для усиления караула у этих ворот». «Гладиаторы», — прибавил центурион, немного погодя, — «угрожают восстанием. По словам посланных Римского сената, оно может принять серьезный оборот. А потому спустить решетку, затворить ворота, неусыпно стоять на карауле, как в военное время, поставить часовых и поступать, как во время большой опасности».
Между тем, как Луций Мединий, новый начальник караульных, приказал своим 24 легионерам построиться в две линии, центурион обратился к Спартаку и Акномао и спросил, грозно нахмуря брови:
«Вы гладиаторы?»
«Гладиаторы?» — спокойно отвечал Спартак, с трудом скрывая отчаяние и тоску своей души.
— «Разумеется, из школы Лентула».
— «Ты ошибаешься, доблестный Папилий», — отвечал Спартак, и в глазах его блеснул луч света, потому что он сообразил, что еще не все потеряно. — «Мы служим префекту Мецию Либиону».
— «Ты меня знаешь?» — спросил центурион.
— «Я много раз видал тебя в доме моего хозяина».
— «В самом деле...»
— молвил Папилий, стараясь всмотреться хорошенько в гладиаторов. В темноте, окутавший воздух, он мог заметить только богатырские фигуры гладиаторов, но лиц их не различал.
— «В самом деле, мне кажется,
мы — двое германцев исполинского роста, которых взяла к себе на службу Лелия Домиция, знатная римская матрона, жена Меция. Мы постоянно сопровождаем ее носилки». Спартак, проживший в школе Лентула Батиата в Капуе 4 года, разумеется, привлек к участию в союз угнетенных также и тех немногих гладиаторов, которые принадлежали патрицианским фамилиям этого города, поэтому он очень хорошо знал двух германских гладиаторов исполинского роста, которые принадлежали префекту Мецию Либиону, и все порядки и привычки его дома были случайно известны фракийцу. Поэтому легко понять, с какой радостью, пользуясь темнотой, Спартак ухватился за эту уловку, как за единственное средство спасения, оставшееся ему среди крушения его замыслов.
«Верно!» — воскликнул центурион. «Ты прав. Теперь я тоже припоминаю вас обоих.
Наоборот, вообрази себе, я помню, что встретил тебя один раз, — прибавил Спартак с простодушным видом, — под вечер, у дверей дома трибуна Тита Сервиляна, куда мы проводили Домицию в носилках.
Уж эти таинственные ночные прогулки нашей госпожи повторяются так часто, что... — Замолчишь ли ты, кимрское бестие? — воскликнул Папирий, которому было не по сердцу, чтобы в присутствии легионеров говорили таким образом о неприличном и слишком хорошо известном всем и каждому поведении жены префекта.
Немного погодя, центурион спросил,
— А теперь откуда вы идете?
Одно мгновение Спартак оставался в нерешительности, но тотчас же оправился. — Из кумской виллы нашего господина, куда только вчера провожали вазы с драгоценной утварью.
— Хорошо, — отвечал Папилий после минутного размышления. — А вам ничего не известно об этом возмущении, задуманном в школе Лентула Батиата? — Да откуда же нам знать об этом? — отвечал Спартак простодушнейшим тоном, словно впервые слышал о таком предмете, которого хорошенько не мог взять в толк. — Колебуйные и бесшабашные ученики Лентула согласились между собой выкинуть какую-нибудь глупость, так уж, наверное, не стали бы говорить об этом с нами. Ведь они завидуют нашему счастливому положению. Нам-то очень хорошо живется у нашего славного господина.
Факт был верен. Речь Спартака казалась такой чистосердечной, что совершенно убедила центуриона. Однако, немного погодя, он сказал.
«Во всяком случае, если нынче вечером нам в самом деле угрожает это страшное восстание, мне-то лично восстание гладиаторов кажется просто смешным, будет об этом, если только это правда, моя обязанность принять все зависящие от меня предосторожности, а потому приказываю вам отдать ваши мечи». Хотя славный Меций обращается с вами великолепно, гораздо лучше, чем заслуживает такая сволочь, как вы, все же вы гладиаторы, народ подлый, способный на все. Вынимайте-ка ваши мечи!»
При этом приказании пылкий и безрассудный Акномау едва не сделал бесполезными все усилия Спартака и чуть-чуть не погубил бесповоротно всего дела. Германец яростно выхватил свой меч, но Спартак удержал клинок его правую рукою, в то же время вынимая из ножен свой собственный меч. Как ни было тяжело ему это сделать, он почтительно подал оба меча центуриону и, чтобы не допустить Акномау до какой-нибудь безумной выходки, сказал поспешно: «Нехорошо с твоей стороны, Папилий, сомневаться в нас.
Как знать, наш господин, пожалуй, не поблагодарит тебя за это. Но так или иначе, вот наши мечи. Возьми их и позволь нам вернуться в дом Меция. В том, что я сделал, подлый гладиатор, я отдам отчет твоему господину. А теперь долой оба с моих глаз!»
Спартак сжал правую руку дрожавшего от бешенства Акномао. Поклонившись центуриону, он вошел в город в сопровождении германца, идя таким скорым шагом, как только было возможно, чтобы не возбудить подозрений. Едва наши гладиаторы успели оправиться от мучительного беспокойства перед угрожавшими им опасностями, которых они избежали только благодаря какому-то чуду, как они заметили в городе необычайное движение, шумное оживление, беготню, возбужденное шмыганье взад и вперед. Это еще более убедило Спартака и Акномао, что замыслы их открыты, что, несмотря на все их старания, им суждено слишком поздно прийти в гладиаторскую школу. Однако, как только они отошли на некоторое расстояние от городских ворот, то сейчас же повернули налево, в широкую красивую улицу, где возвышалось много разнообразных и прекраснейших дворцов. Очень скоро, благодаря торопливой ходьбе, они дошли до конца этой улицы, затем повернули направо в другую, менее людную, а оттуда через лабиринт запутанных переулков, которые становились все мрачнее, грязнее, и уже по мере того, как гладиаторы наши углублялись в них, продолжая идти бегом, они подошли, наконец, к школе Лентула Батиата.